Мир вам, братья и сестры, всех приветствую, кто сегодня пришел, также тех, которые смотрят нас. Возьмем слово Господня, будем читать послание римлянам. Находимся в 8 главе, сегодня будем читать, начиная с 22 стиха. 8 глава послания римлянам, 22 стих, апостол Павел пишет: «Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему его ему и надеяться, но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении или с терпением». Сейчас пели гимн за крест. Мы будем сегодня вспоминать страдания Господа нашего ради нас. Когда мы говорим о нашем спасении, мы должны понимать, наше спасение или в Священном Писании мы находим три главных черты или периода нашего спасения. Во-первых, то, что Господь уже совершил ради нас в прошедшем на кресте. Спасение наше, оно окончено. Больше ничего мы не можем добавить к нему или отнять, и Господь его уже совершил. Господь сказал: «Совершилось». Но мы также понимаем наше спасение в теперешнем времени, в настоящем времени. Господь сейчас, сегодня дает нам силу Духа Святого, чтобы мы сегодня имели победу над грехом. Это является наша современная или наша сегодняшняя победа, наше сегодняшнее спасение от силы влияния и контроля греха. И здесь, в этой 8 главе послания Римлянам, когда апостол Павел пишет за наше будущее прославление, когда Господь явится в славе Своей, и мы тогда явимся с Ним. Мы читали здесь в прошлый раз, что когда тварь, она ожидает дня нашего прославления, потому что и сама тварь или творение Божие, оно тоже ожидает того дня нашего прославления, потому что оно тоже освободится от того суда Божьего, который Бог излил на землю или объявил над землею, когда Адам и Ева согрешили. Когда мы читаем здесь в 19 стихе в прошлый раз, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Это тот день, когда Господь перед всем миром представит нас как свою невесту, как свою церковь, как своих детей, когда Господь явится в славе Своей, и мы возвратимся с Ним на землю, когда Он придет установить свое тысячелетнее царство. Сама тварь по себе, она результат того проклятия, которое Господь навел на землю ради греха Адама и Евы, она не способна достигать той славы, для которой Бог сотворил все. Но она с нетерпением ожидает того дня, когда она освободится. В тот день, когда, я уже сказал, когда Господь нас освободит. Эта надежда, которую сама тварь имеет, мы находим, пророк Исаия описывает ее нам, частично. Мы полностью даже не можем себе совместить в нашем уме, как это будет в вечности, но природа, она изменится, когда Господь опять восстановит то тварь и природу, так как она была, когда Он сначала сотворил все. Мы читаем это пророка Исаия в 11 главе. Тут несколько стихов коротко описывает это, начиная с 9 стиха. «Тогда будет волк жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их.
И корова будет пастись с медведицей, с детенышей их будет лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над ногою Асписа, и дитя протянет руку свою на гнездо змея. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняет море. Так что будет день, когда тварь будет восстановлена, и она с нетерпением ожидает этот момент, но этот момент, он связан с тем, который мы в этом тексте сегодня прочитали. Говорит, точно так, как тварь ожидает, так и мы ожидаем этого дня с надеждой, когда мы освободимся от этого тления или этого тела, которое еще способно, имеет склонность к греху. И обратите внимание, в этих текстах апостол Павел 3 раза употребляет это выражение стенания или вздох. Во-первых, это то, что мы читали в прошлый раз, то, что сама тварь, она стенает, она имеет какое-то воздыхание в ожидании. Во-вторых, мы видим здесь, в этом тексте, который мы сейчас прочитали, мы стенаем, 23 стих, ожидая нашего усыновления, искупления тела нашего. Дальше, в следующий раз мы посмотрим 26-27 стих, говорится, Дух Святой, Он ходатайствует за нас в присутствии Отца нашего Небесного. И Он тоже выражает какие-то воздыхания, которые, может быть, для нас непонятны, изречения, которые Бог понимает. И Дух Святой это ходатайствует. И это вот слово «стенание». Интересно то, что оно на русский язык переведено, не переведено оно напрямую, транслировано, оно передается с греческого языка. Это слово на греческом языке – это стеназо. Мы получаем слово «стенать» от этого, или боль, или вздохи. 3 раза апостол Павел потребляет это выражение. О чем он говорит? Что это обозначает? Это слово обозначает, когда мы попадаем в ситуацию, в стеснение. Буквально это обозначает попасть в тесное место, откуда нету выхода, когда смотреть на эту ситуацию с точки зрения или через глаза человеческие. Это такие ситуации в нашей жизни, скорби, переживания, из которых нету выхода из этой ситуации или из этого положения. Это слово потребляется, когда брали виноград, собирали его во время урожая. Или маслины, когда собирали, и когда их пропускали, и давили их, чтобы сок из них получить. Или виноградный сок, или чтобы из маслин сделать масло. Которое потреблялось в ежедневной жизни. И мы понимаем, апостол Павел это выражение в Новом Завете несколько раз потребляет. Кроме вот этих стихов, которые мы здесь прочитали. В Старом Завете, хотя это было на еврейском языке написано, но помните, в 6 главе книги «Исход» Господь посмотрел на народ свой, Израиль. И где они были? Они были в Египте. И говорится, Господь услышал стенание народа своего в притеснениях, в которых они находились. Это то же самое слово. И это воздыхание, или это скорбь, которая выражается, это иногда мы слышим, есть такое слово на греческом языке, которое на русский переведено слово «ой». Это слово, которое мы все потребляем время от времени, которое не имеет особенного определенного значения, но оно описывает боль или переживание глубины сердца нашего. И мы даже не можем это выразить, а только сказать, Господи, вот это то, что в Египте Израиль переносил. Некоторые ситуации в жизни, обстоятельства наши, они настолько переносятся больно,
что даже в молитвенной форме, когда мы молимся, мы не можем их произносить. Один пример этого, хотя это была молитва Анны, помните, в первой книге «Царств», в первой главе, когда она, ее губы двигались. И написано, она в глубокой горечи молилась. То, что было ее переживание в сердце. Конечно, она умственно, она знала, о чем она молится Господу. Она молила Господа, чтобы Господь даровал ей сына, которого она сможет тогда посвятить Господу. И это все, конечно, случилось, но священник, он не понял ее, потому что он не мог слышать. Но Господь знал, о чем она молится. В книге Иова мы встречаем подобное выражение в 7 главе, 11 стих. Я говорю, он здесь пишет, говорит, не буду же я удерживать уст моих, но я буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Не было слов, которыми Иов мог произнести то, что он переживал. Но он все-таки находил надежду свою и утешение в Господе, и сказал, Господу я буду открывать то, что в душе моей, то, что в сердце моем. Еще псалом мы находим, псалмопевец в 37-м псалме, то же самое, ту же самую идею открывает нам в 10 стихе. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Желание Его, который он хотел открыть путь Господу, он знал, он имел удостоверение, он имел веру, он имел надежду, что Господь слышит и знает то, что он переживает. Молитва Господня, когда мы ее изучали, помните, когда ученики пришли к Господу и сказали, научи нас молиться. Мы желаем так молиться, как ты молишься Отцу твоему небесному. И Господь сказал, когда вы молитесь, знайте, что Бог, Отец ваш, Он уже знает. Еще прежде вашей молитвы, когда вы еще не произнесли слова, Бог уже знает, будучи нашим любящим Отцом небесным, Он уже знает то, что в нашем сердце. И даже если мы не произнесли бы эту молитву, Бог уже знает нашу нужду. Но Он желает, чтобы мы верою все-таки приходили в Его присутствие и открывали сердца наши перед Ним, перед престолом Его благодати. Это слово «стеснение». Еще есть одно интересное выражение, которое сам Иисус потребил, когда Он говорил за Царство Небесное, и как входить в Него. Помните, Господь сказал, входите через тесные врата. Вот это то самое слово, то самое выражение. Хотя оно имеет немножко другое значение, чем вот эти переживания, которые мы сейчас говорим. Но идея та же самая, это такая ситуация, в которой нету выхода взад или выходить. Так что, когда апостол Павел здесь в 22 стихе, который мы сейчас прочитали, он говорит, «Вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Он говорит и сравнивает стоны твари и переживания наши, как верующие люди. И он сравнивает их, интересно, с теми переживаниями и с той болью, и даже крик, если можно так сказать, который женщина переносит, когда она рождает ребенка. И тогда он дальше говорит, в 23 стихе, говорит, и точно мы, верующие люди, имеем те же самые переживания. Интересно, он здесь в 23 стихе говорит, но и мы сами имеем или имеем духа, или начаток духа, и тогда дальше он там перечисляет то, что мы имеем от Бога. Точно так, как Израиль в Старом Завете переживал физические страдания, и мы, как люди, и мы, как верующие, мы имеем иногда трудности в нашей жизни. Апостол Павел говорил, мы, наше нынешнее временное страдание, которое мы переносим в нашей жизни. Так что мы понимаем эти чувства, когда кто-то страдает или воздыхает, или, может, имеет слезы горечи, как Анна имела, или как Иов имел. Мы, как верующие, даже понимаем, что иногда мы имеем страдания ради нашей веры, ради нашего благочестия, ради праведной нашей жизни. Господь сказал: «Блаженны вы, когда вас будут гнать ради имени своего». Мы понимаем, как верующие люди, мы даже имеем такого рода переживания. Но то, что апостол Павел здесь говорит, оно имеет еще больше, намного глубшее значение, чем просто физические переживания. Апостол Павел здесь буквально говорит за то ожидание, которое все истинно, действительно верующие люди имеют, ожидая нашего будущего прославления, когда мы уже не будем иметь тело наше, которое склонно грешить. Помните, в 7 главе здесь 24 стих послания Римлянам, апостол Павел пишет о том, что он желает жить для Господа, он не желает грешить, он говорит: «Но бедный я человек, кто меня избавит от этого тела смерти?» Он говорит, что то, что я желаю делать, у меня не получается, потому что я еще в этом грешном теле. И мы детально говорили на эту тему. И апостол Павел с 5 по 7 главе очень много примеров нам показывает о контрасте между тем, куда мы стремимся, и реальность нашей жизни. И это то, что апостол Павел здесь описывает в 23 стихе. Он говорит: наши переживания, они основаны на том, что в нашей жизни еще бывает грех. И это должно приводить нас в переживание перед Господом. Но в то же самое время оно должно давать нам надежду, что мы когда-то освободимся от этого тела. И уже будем иметь то славленное, воскресшее, новое тело, которое не будет иметь склонности грешить. И вот об этом апостол Павел открывает нам сейчас в этом тексте. Апостол Павел здесь этим словом «стенание», он открывает нам то переживание, которое мы, как верующие люди, должны иметь ради греха нашего. Нелегкомысленно приходить к хлебу и к вину, но с действительным, глубоким, искренним переживанием, что мы еще не совершенны, хотя мы на том пути, но мы еще не достигли этого. Как апостол Павел дальше в послании филиппийцам пишет: «Я еще не достиг, но я стремлюсь к этому». И это было искренняя его скорбь, и стенание, и переживание перед Господом. Я думаю, в нашем изучении послания Римлянам нам ясно, открыто и ясно апостол Павел показал, что истинно, действительно верующие люди – для нас наша святость, праведность, то, к чему Бог нас призывает, в 4 главе послания к Ефесянам, к чему мы призваны? Мы призваны к достойному нашему хождению перед Господом, высшим званием Бог нас призвал. Наше отделение от мира. Святость – это обозначает жить по стандарту Божьему, не по стандарту, который мы в мире находим, по тому стандарту, который мы находим в Священном Писании. Так что, я думаю, ясно должно для каждого действительно искреннего верующего человека, ясно должно быть, что рост наш духовный, и святость наша, и отделенность от мира, и наше посвящение Господу, и к Слову Ему, и к Церкви Его – оно в пропорции, пропорционально, оно связано с нашим духовным ростом. И это является результат того, что Дух Святой совершает в нашей жизни, когда мы читаем, изучаем и выполняем в послушании и в повиновении Слово Господня. Мы уже детально говорили раньше, что наш рост духовный, наше освящение, наше хождение перед Господом – это процесс нашей жизни. В момент нашего спасения Господь нас освятил и поставил нас на путь, который мы должны ходить. Но день за днем, когда мы ходим за Господом, должен быть прогрессивный рост в нашей жизни. И независимо, как близко мы достигаем или какого высшего стандарта мы достигаем, в любой момент мы опять спотыкаемся и падаем далеко, далеко от стандарта и от славы Божьей. Это проявляется наш духовный рост в том смысле, что мы достигаем какого-то совершенства, и тогда мы уже ниже не можем упасть. Мы можем один день ходить с Господом. Мы можем, как Петр, мы можем рядом с Господом стоять и наполнены Духом Святым. Как Петр ответил, когда Господь спросил, за кого меня почитают люди? Под вдохновением Духом Святым апостол Петр произнес сами слова, которые Господь Духом Святым положил в его уста. «Ты Сын Бога Живого». Он стоял рядом с Господом и тут же Господь говорит, теперь мы идем в Иерусалим на страдания, на Голгофу. И апостол Петр уже начинает размышлять не по духовному, а по своему человеческому. И тут моментально, на как далеко его разум отступил от стандарта, который Господь призвал его. Так и мы. Мы можем сидеть здесь и размышлять над этими духовными истинами и Слово Господне, читать его и сегодня выполнять их. И тут же сегодня мы можем, как Петр или как другие ученики, разбежаться и отказаться от Господа. И это должно приводить нас в переживание страдания. Но рост наш духовный должен быть. Мы должны его видеть, и это Дух Святой производит в нашей жизни. И этот рост духовный проявляет в нашей жизни больше и больше, и глубже нашу любовь к Богу, и к Слову Ему, и к Церкви Его. И это должен быть такой контраст в нашей жизни, если взять всю нашу жизнь в общем, несмотря на то, что будут моменты, когда мы, может быть, спотыкаемся и грешим, но общее направление наше должно быть по тому пути, который мы идем в славу, который ожидает нас, который здесь апостол Павел открывает нам в этом тексте. Во второе или вторая идея, которую апостол Павел нам здесь открывает, и он несколько раз повторяет здесь это выражение, когда он говорит за тварь, в 19 стихе он говорит, как тварь ожидает открытия или прославления сынов Божьих. Написано, оно с надеждой ожидает, или с терпением, с великим ожиданием. И мы тоже, говорится, ожидаем в надежде, 24-25 стих, когда мы надеемся, мы ожидаем с терпением. Наше воздыхание перед Господом, оно не безнадежное или безнадежное, а мы имеем цель, оно имеет, к чему оно нас тянет и призывает нас. И когда мы воздыхаем, когда мы имеем и переживаем за грехи наши, когда мы скорбим за наши грехи, то мы скорбим и переживаем точно так, как женщина, когда она в родах переживает боли. Она знает, что очень скоро эта боль кончится. Она не всегда будет у нее. И что случится, когда окончатся ее муки? Родится сын, родится дочь. Так и мы в надежде, когда мы воздыхаем перед Господом, стенаем, мы знаем, что когда-то окончится эта буря. Мы поем такой гимн иногда на похоронах, когда окончится путь мой земной. Правда? Славу свою даст мне он узреть. Мы, хотя переживаем, когда мы согрешаем, как Давид. Прочитайте 50-й псалом, когда он кается в своих грехах. Он переживает, но он в то же самое время он имеет надежду и веру, что Господь слышит его и прощает его, и очищает его. Он говорит: «Очисть меня, омой меня, и я останусь в грехах моих». Нет, он говорит: «Я буду белее снега, и грех мой, как волну, говорит, как волной обелит». Так что мы видим, что есть надежда в этом. И оно окончится в той славе, которой Господь призывает нас. И здесь в этих стихах апостол Павел открывает нам три истины, которые я чувствую, мы коротко сегодня посмотрели, которые иллюстрируют нам и дают нам надежду и ожидание к тому, куда мы стремимся. И первое этот знак, это в 23 стихе апостол Павел пишет, говорит: «Но и мы сами, имея начаток Духа», или мы, как верующие дети Божии, мы имеем Духа. Что это обозначает? Когда мы изучали много лет тому назад книгу «Левит», если вы помните, в 23 главе там был пир первого урожая, или первый плод, первый сноп. Каждый израильтян должен был принести Господу. Это интересный отрывок, давайте его прочитаем коротко здесь. Это 23 глава, книга «Левит», начиная с 9 стиха. «Сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы придете в землю, которую я даю вам, и вы будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, и он вознесет этот сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник, и в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу анца однолетнего без порока, и с ним принесите хлебного приношения 2/10 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание, и возлияние к нему четверть гина вина». Здесь был особенный праздник. Весной, когда сеялась пшеница или еще разные крупы в то время, то когда начинало оно расти, еще далеко-далеко до урожая, еще только появились головки пшеницы, каждый израильтян из своего поля должен был собрать сноп и принести его Господу. И мы можем задать вопрос и сказать: какая польза? Он еще не созрел. Еще не время урожая. Урожай будет когда-то осенью. И обратите внимание на эту жертву, которую они приносили с этим снопом. Они должны были принести анца однолетнего в всесожжение. Помните, когда мы проходили книгу «Левит», там были разные жертвы. Жертва всесожжения, помните, оно иллюстрировало или оно символически показывало, что когда я приношу этого анца в жертву, он полностью посвящен Господу. И эта вся жертва, она сгорала. Были жертвы, которые священник мог часть взять себе, или пшеницы часть, или вина часть, или мясо часть. Но это полностью приносилось Господу, то, что оно посвящено. И этот первый сноп, это была гарантия, это был первый взнос, того урожая, который они знали, они когда-то получат от Господа в дальнейшем в осени. И о чем это говорило? Это не говорилось, что только один первый незрелый сноп принадлежит Господу. А это показывало, что израильтян понимал, что все, что он имеет, даже то, что еще в будущем будет, то, что созреет осенью, оно от Господа, Господь ему дает. И оно полностью было посвящено Господу. Он не говорил, что вот, Господи, тебе первый сноп, а урожай будет мой. Нет, весь урожай принадлежал Господу, и Господь давал его в употребление израильскому народу. Когда израильский народ должен был свои десятины и свои пожертвования приносить Господу, когда они их приносили? Осенью, когда они собирали урожай. Но это не говорит о том, что только десятая часть принадлежала Господу. Это было только символически и показывало, что это одна часть, которую они отделяли и приносили Господу, но все принадлежало Господу. В Новом Завете, когда мы параллельно смотрим на жизнь христианина, в первой главе послания к Ефесянам, как апостол Павел пишет и описывает то, что Бог дал нам Духа Святого. Посмотрите, в первой главе 13-14 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, вы запечатлены обетованным святым Духом, который есть...» Что тут написано? «Он есть залог наследия нашего, где искупление удела его в похвалу славы его». Дух Святой Господом дан всем нам в момент нашего спасения как бы залог, как бы первый сноп того, что апостол Павел пишет в послании филиппийцам в первой главе, то, что Бог начал доброе дело вашей жизни, Он доведет, и Он совершит, и Он окончит. Там на греческом языке оно в продолжительном смысле говорит, Господь будет продолжать это делать в вашей жизни до того дня, когда Господь придет, или когда Господь возьмет нас в свое присутствие. Так что если мы говорим за первый сноп, который израильтяне приносили Господу, или если мы говорим за то, что Господь делает в нашей жизни и будет продолжать делать, и доведет нас до славы, вот это будет урожай, конец нашей жизни, когда мы в полной славе придем в присутствие Господне. И то, что мы сейчас ощущаем в нашей жизни частично, немножко плоды Духа Святого, как апостол Павел в послании Галатам пишет, плод Духа Святого, который он производит в вашей жизни, любовь, радость, мир, долготерпение, верность, вера. Там целый перечень идет плодов духовных, которые Дух Святой производит в нашей жизни. Это только дает нам маленький вкус, как сказать, той славы, которую Бог произведет полностью в нашей жизни, когда Он приведет нас в свое присутствие. Так что первое, апостол Павел здесь пишет, он говорит, мы, имея начаток Духа, помните, в 15 главе 1 послания к Коринфянам Христос воскрес, как? Первенец из мертвых, да? А потом кто за ним? Потом и мы, потом и нас Господь воскресит. Если Христос не воскрес, если люди не воскрешаются из мертвых, то вера наша тщетна. Но потому что Господь воскрес, потому что Бог его воскресил из мертвых, то мы имеем надежду и веру, что и нас Он воскресит. Это та слава, то тело, которое Господь дарует нам в воскресении, которое уже не будет иметь склонности грешить. И мы имеем начаток Духа. Дух начал это, Дух продолжает это делать, и Дух окончит это в нашей жизни. И это говорит нам о той уверенности в наше спасение. То, что Бог начал, Он окончит. Бог не начал спасение в нашей жизни, чтобы оставить нас на произвол судьбы. Если Бог начал и спас нас, то Он, значит, наше спасение в руках Его. Он не бросит нас, мы не потеряем Его. Оно навеки дано нам, и нам не надо волноваться или переживать, что мы Его потеряем. А наоборот, мы верим, и мы имеем надежду, что оно в Его руках, и мы в Его руках, и Он нас ведет и доведет. Во-вторых, мы видим здесь иллюстрации или то, что Дух Святой делает в нашей жизни, то, что Бог делает, говорится, мы не только имеем начаток Духа в нашей жизни, говорит, но мы стенаем самих себя, ожидая нашего усыновления. Апостол Павел уже на эту тему много говорил. И в предыдущих главах мы уже много говорили раз об нашем усыновлении. Но мы должны понимать наше усыновление точно как спасение. В прошлом, в теперешнем времени и в будущем. Факт, что Бог нас усыновил, и мы Его дети духовные, и факт, что Он наш Небесный Отец, это мы знаем. Мы имеем Духа усыновления, который мы читали в 15 стихе. Бог Его даровал нам. Мы можем приходить в присутствие нашего Отца Небесного и называть Его Авва, Отче, Отец наш, сущий на небесах. Это то, что Бог совершил. Но что или о чем апостол Павел здесь говорит, что мы ожидаем нашего усыновления? Наше усыновление, оно окончено, оно сделано или оно будет когда-то? Оно зависит о какой период нашей жизни мы говорим. То, что Бог спас нас и усыновил нас, это факт, это оконченное дело. Но то, что будет в будущности, мы должны немножко понять культуру римскую, в которой апостол Павел жил, и эту церковь в городе Риме. И в той культуре человек мог усыновить юношу, который не был его сыном. И когда это он делал, когда он это формально делал, когда весь процесс проходил через суд, приходил день, когда он брал этого юношу и представлял его перед обществом, он устраивал большой пир. И на этом, когда пир проходил, он возлагал на него свою одежду. И сын тогда мог одежду носить отца или перстень. Помните, блудный сын, мы видим эту картину. Это даже было в еврейской культуре, когда отец одел на него и перстень, и одежду свою. Правда? Так что в одном смысле мы понимаем, что Бог нас уже усыновил. Но придет день, когда Господь вернется на землю с церковью своей, и мы будем восхищены и будем с Господом во время великой скорби, когда Антихрист будет на земле. И в конце этого периода времени Господь вернется на землю и установит свое тысячелетнее царство. И написано, апостол Павел в разных посланиях пишет, в тот день, когда Бог откроет в славе перед миром Иисуса Христа и нас с Ним. Первое послание Иоанна, он говорится: «Братья мои возлюбленные, мы уже дети Божии, но мы еще не понимаем и ощущаем, кем мы будем, когда Он явится, и мы с Ним в славе Его явимся». Еще был один период в жизни римского человека. Если у него был по плоти сын, который родился от жены его, то он, когда был еще малышом, когда он рос, когда он был мальчиком, он был на одном уровне со всеми рабами. Его не отличал отец от всех других рабов. Ему даже был дан особенный раб, который должен был воспитывать его и ходить с ним. И это слово, это то слово, которое мы по-русски называем помощник. Это то слово, которое Господь сказал о Духе Святом, что я вам пришлю Духа Святого, который будет вам помощником. Он наставит вас и научит вас всем истинам духовным, которым я вас научил. И это слово на греческом языке обозначает подойти на узком опасном пути к кому-нибудь или к ребенку, который спотыкается и может упасть со скалы, и подойти и рукой своей обнять и удержать его, чтобы он остался на пути. И это описывает нам картину того, что Дух Святой делает в нашей жизни. Он помогает нам, Он помощник наш. Он ходит рядом с нами и держит нас своей крепкой рукой на пути, который Господь призвал нас ходить. Но приходил день, когда этот ребенок, этого человека, он достигал совершеннолетия. В еврейской культуре есть та же самая подобная церемония бар-мицва, когда в 13 лет мальчик становится полнолетним и ответственным за свою жизнь и хождение свое в обществе и перед Богом. И римляне, они тоже признавали такую церемонию, когда сын был представлен перед обществом. И обратите внимание, что хотя он уже был его сыном, от дня рождения его, или с того момента, когда человек брал кого-то из приюта, чтобы усыновить его, он с первого дня, когда его взял, он ему уже принадлежал. Но в тот день, когда отец представлял своего сына перед всем обществом, он стоял рядом с ним, этот сын, как с полными правами отца. И сын тогда имел право, если он имел перстень, действовать от имени отца. Перстень говорит о том, что это авторитет. Когда письмо писалось, царь ставил печать свою на письмо или на скрижали. И тогда чем надо было запечатлеть воск? Перстень брался, и там было назначение царя или человека богатого, и они, когда прожимали на воск, там оставалась печать. Дух Святой дан нам, и Бог запечатлел нас, запечатлел, и мы теперь принадлежим Ему. И это действие Духа Святого. И наше ожидание усыновления, которое здесь апостол Павел говорит, он не говорит за то, что Бог уже сделал нас и взял нас быть своими детьми, а он говорит за тот день, когда Бог нас представит перед всем миром, перед всеми ангелами своими, когда Господь явится и представит нас всему миру, как свою невесту чистую, за которую он отдал свою жизнь, чистую, без пятна, без порока. Это тот день, к которому мы все стремимся. И по пути, на пути к тому дню мы переживаем, и мы стенаем, и мы не словами, которые мы произнести не можем, взываем Отцу нашему Небесному, потому что до сих пор существует в нашей жизни, в этом теле, греховность, но мы с нетерпением ожидаем того дня, когда мы освободимся от этого и оденем уже на себя новое тело. Пятая глава, второе послание Коринфянам, мы часто читаем текст на похоронах, но апостол Павел там пишет, говорит, когда наша хижина, говорит, когда она умрет, мы имеем новую хижину, или мы имеем новое тело, которое Бог обещает нам. Вот это то ожидание усыновления, о котором апостол Павел пишет. И третье, мы имеем начаток Духа Святого в нашей жизни, мы ожидаем усыновления нашего. Третье, мы ожидаем искупления тела нашего. Обратите внимание, что тут идет речь не о нашем спасении. Наше спасение, оно не приобретается надеждою. Не так ли? Чем приобретается спасение? Верой. Правда? Мы спасены не делами своими, а чем? Верою. Верою вы спасены. Какая разница между верой и надеждой? Надежда иногда имеет негативный аспект в том, что люди говорят, я надеюсь, или я думаю, я хотел бы. Но в этом контексте апостол Павел потребляет слово надежда в том смысле, что это основано на том, что Бог делает. Это обещание Бога. Обещание Бога в слове Его – это Его слова. И наша надежда – это не так, как люди имеют надежду. Иногда вы спросите кого-нибудь что-нибудь, и он говорит, о, я надеюсь, I hope. Это говорит о том, что человек не уверен. Когда мы говорим за наше будущее прославление и искупление нашего тела, мы говорим о том, когда Бог воскресит нас. Он здесь говорит, поступая за наше воскресение. Новое тело, которое мы получим. И эта надежда, она основана на чем? Она основана на воскресении из мертвых Иисуса Христа. Итак, эта надежда, она связана с нашей верой, через которую мы получаем наше спасение. Но наша надежда, искупление нашего тела, оно совсем другой вопрос, нежели или другая тема, нежели наше спасение, которое мы получаем верою. Слово «надежда», оно не основано, как в мире. Люди, которые не имеют веры, оно не основано на чанс, оно не основано на каких-то факторах, которые мы в природе находим или в обществе. Оно основано на том, что мы находим в Священном Писании. И обратите внимание, здесь апостол Павел кончает 24 и 25 стих, говорится, мы ожидаем с терпением. Наша надежда и наша вера, она проявляется, во-первых, в нашем верном служении для Господа, и оно проявляется не только, как сказать, в пассивном контексте, но оно активное. Когда раб верно служил, и господин вернулся, он его похвалил и сказал, войди в радость господина своего. Почему? Потому что он был верный, он был активный. Он не пассивно ожидал, он знал, что господин вернется, но он активно трудился, ожидая того дня. Так и мы. Мы имеем начаток Духа Святого в нашей жизни. Мы ожидаем нашего усыновления и дня нашего прославления, и мы ожидаем с нетерпением искупления нашего тела, которое склонность имеет к греху. И это должно производить в нашей жизни великую радость. Будем славить Господа за это. Мы сейчас встанем и помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за тот начаток в нашей жизни, который Ты начал, и что Ты даровал нам Духа Святого, который и ныне, и наша надежда, что Он, и вера, что Он будет продолжать это действовать в нашей жизни до дня, когда Ты призовешь нас в свое присутствие и прославишь нас Сыном Твоим Иисусом Христом. Этот весь день мы подаем в руки Твои, просим Тебя, помоги нам еще в дальнейшем нашем служении, чтобы мы прославили имя Твое, особенно, когда Ты будешь нам еще и Слово Твое говорить, когда мы будем вспоминать страдания Господа нашего на кресте, хлеб, вино, которое напоминает нам это, пускай это будет благословением для каждого из нас, ибо мы просим это все во имя Иисуса Христа. Аминь.